Михаил Павлович Чехов. Антон Чехов на каникулах. 1933 год. Семья Чеховых эмигрировала из Таганрога в 1876 году, а Антон Павлович оставался там один до 1879 года, чтобы закончить курс гимназии и получить аттестат зрелости. В те времена в Таганроге никто ни о каких дачах не знал. И все, у кого не было своего хутора или имения, оставались на все лето жариться в городе. Оставались и Чеховы. Их было 5 братьев и 1 сестра. И едва только кончались экзамены, как братья Чеховы вместе со своими одноклассниками и соседскими мальчиками отдавались каникулам в полном смысле этого слова. Благодаря страшным, сухим жарам все братья ходили босиком. Спать в комнатах не было никакой возможности, и поэтому все они устраивали на дворе и в садике балаганы, в которых и ночевали. Антон Павлович, будучи тогда гимназистом 5 класса, спал под кущей посаженного им дикого винограда и называл себя Иовом под смоковницей. Под ней же он писал тогда стихи. Хотел сочинить сказку. Я помню только ее начальные строки. «Эй, вы, хлопцы! Где вы, эй? Вот идет старик Аггей! Он вам будет сказать сказку про Ивана и Савраску!» И так далее. В то время Антон Павлович вообще предпочитал стихи прозе, как, впрочем, и всякий гимназист его возраста. В нашем дворе жила старушка С, которая у наших родителей нанимала маленький флигелек. За ее шепелявость Антон Павлович прозвал ее Шамшой. У этой Шамши была дочь Ираида, гимназисточка, которая, по-видимому, очень нравилась будущему писателю. Но ухаживания Антоши проходили как-то по-своему. Однажды в воскресенье Ираида в соломенной шляпке и наряженная как бабочка выходила из своего флигелька к обедне. Антон Павлович в это время ставил самовар. Когда девочка проходила мимо него, то он что-то сострил на ее счет. Она надула губки и назвала его мужиком. Тогда он со всего размаха ударил ее прямо по шляпке мешком из-под древесного угля. Пыль пошла, как черное облако. Как-то размечтавшись о чем-то, эта самая Ираида написала в саду на заборе какие-то трогательные стихи. Антон Павлович ей тут же на заборе ответил мелом следующим четверостишием. «О, поэт заборный в юбке, оботри себе ты губки! Чем стихи тебе писать? Лучше б в куколки играть!» Вставали в этих шалашах очень рано. Иногда наша мать, Евгения Яковлевна, поручала с вечера братьям Антону и Ивану как можно раньше сходить на базар и купить там провизии к обеду. Ходил с ними туда и я, тогда еще маленький подготовишка. Однажды Антон Павлович купил живую утку и пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно громче кричала. «Пускай все знают, — говорил он, — что и мы тоже кушаем уток». На базаре Антон Павлович присматривался к певчим птицам и к голубям. С видом знатока рассматривал на голубях перья и оценивал их. Это, мол, турман, а это дикарь. Около голубей всегда можно было встретить такого же любителя еруду водогла и поговорить с ним о ловле щеглов и чижей. Были у Антона Павловича и свои собственные голуби, которых он каждое утро выгонял из голубятника вместе с жившим у нас на побегушках мальчуганом, страстным голубятником Мишкой Черемисовым. Этот Мишка очень любил слушать проповеди священника и, возвращаясь от богослужения домой, всякий раз принимался сочинять проповеди и сам. Причем каждое слово начинал с большой буквы. Писал он необыкновенную чепуху, и Антон Павлович всегда поощрял его в этом и сам иногда диктовал ему. Когда два наши старшие брата, Александр и Николай, уехали в Москву поступать, один в университет, а другой в училище живописи, Мишка писал им туда проповеди, в которых братья тотчас же угадывали руку Антона. Я помню, что одно из таких писем-проповедей начиналось так. «Братья, не будьте благомысленны!» Каждый день ходили на море купаться. По дороге заходили за знакомыми, и к морю шла всегда большая компания. Купались обыкновенно на банном съезде, где берег был настолько отлогий, что для того, чтобы оказаться в воде по шею, нужно было пройти от берега по крайней мере полверсты. Вместе с нами ходили и две черные собаки, принадлежавшие Антону Павловичу. В воде обыкновенно сидели целыми часами, и когда шли обратно, то необыкновенно хотелось пить. По пути на углу итальянского переулка и нашей улицы была палатка, в которой продавали квас. И было счастьем, когда у кого-нибудь из мальчиков находилась в кармане копейка, так как на копейку продавали целый громадный деревянный ковш, которому мы припадали одновременно со всех сторон. Кто-нибудь из нас оказывался счастливцем. Он возвращался домой с моря с так называемой балбиркой. Это кусок коры какого-то дерева, из которой местные рыбаки делали обыкновенно на свои сети поплавки. Найти на берегу балбирку считалось у нас особым расположением судьбы. Кора эта легко резалась по всем направлениям, и счастливец долго сидел потом отдельно от всех и вырезал из нее кораблик или человека. Таким счастливцем не раз бывал и гимназист Антоша. Часто ходили ловить рыбу, но занимались этим уже с другой стороны, невдалеке от гавани. Там, где было устроено нечто вроде набережной, грубо сложенной из диких камней, ловились все больше бычки. Один раз, я помню, поймали по числу дней в году 365 штук, которых потом засолили, но они испортились, их выкинули. В промежутках между ловлей купались, несмотря на то, что все дно было усыпано острыми камнями. Именно здесь, в одной из таких купаний, Антон Павлович бросился с берега в воду и рассек себе об острый камень лоб. Шрам на левой стороне лба под самыми волосами оставался у него до самой смерти. И даже был внесен в качестве приметы в его паспорт, с которым он приехал в Москву из Таганрога по окончании курса гимназии, чтобы поступать в университет. Довольно редко ходили гулять в городской сад, который тогда назывался Казенным, и еще реже выезжали за город. Сколько помню, всей семьей выезжали за все мое детство в деревню всего только один раз. Это в Слободу-Криничку. К этой поездке приготовлялись задолго. Старший брат Александр долго клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, которой потом испугал лошадь, а брат Николай, будучи 15-летним мальчиком, добыл себе откуда-то складной цилиндр-шапокляк и задумал ехать в нем. Насмешкам со стороны Антона не было конца. Мамаша, Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди в дорогу. Наняли простого драголя, то есть ломового извозчика Ивана Федоровича, услали его дроги подушками, одеялами и ковром. И все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. Мамаша, сестра Маша, братья. Александр в шляпе из бумаги, Николай в цилиндре, Антон, Иван и я. Даже и не представляю себе теперь, как мы могли разместиться на этих дрогах и ехать целые 70 верст туда и 70 обратно. И все время Николай сидел в цилиндре босой,